Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». К Божьим целям через потрясение.
Слава Богу! Мы восхищаемся Его личностью и почитаем Его имя, помня, что наивысшая форма почтения Бога есть преклонение перед Его Словом с готовностью Его исполнять. Поэтому, продолжая следить за действиями Савла, в первые годы его христианской жизни, прочитаем стихи с 26 по 39 главы книги Деяния. Деяния апостолов, глава 9, стихи с 26 по 30. «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. А Варнава, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, и они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Однажды мне удалось наблюдать, как изготавливает меч, как кузнец изготавливает меч из заготовки металла. Он долгое время придавал раскаленному металлу необходимую форму. И вот когда лезвие меча уже выглядело, на мой взгляд, идеально, могло показаться, что основная работа завершена. Но это не так. Кузнец еще не достиг желаемого результата. Впереди предстояла еще закалка лезвия, несколько этапов нагрева и охлаждения, резкого охлаждения в воде, благодаря чему прочность лезвия значительно повышалась. Меч, не прошедший закалку, годен лишь для украшения, как элемент декора. Он не сможет выдержать даже первого тренировочного боя. Подобным образом, каждому из нас, каждому христианину на каком-то этапе жизни может казаться, что, пережив обращение, пройдя трудным путем разрыва с миром греха, получив определенные познания, возможно, даже закончив какое-то христианское учебное заведение, мы теперь совершенно готовы к ответственному служению, к любому труду на ниве Божьей. Но это не так. Савл, он же Павел, лично повстречался с Иисусом Христом на дороге, ведущей в Дамаск. 3 года он прошел обучение в Аравии, пустынном месте, где Господь Иисус лично являлся ему, где он обдумывал эти прямые откровения с небес, также все это систематизировал, согласуя с его знаниями Ветхого Завета. Это было, уверен, напряженное время молитвы, изучения, познания, где его интеллект работал максимально, на максимуме. Все это Савл уже прошел. Его богословие сформировалось. После чего Савл едва спасся от рук гонителей из числа иудейской диаспоры Дамаска. Сколько он уже преодолел. И вот теперь оказался в Иерусалиме. Казалось бы, он уже готов к служению. Казалось бы, что потрясений достаточно. Казалось бы, что все уже преодолено, все пройдено. Сейчас он готов влиться и в общину, и приносить обилие добрых плодов. Но не так, по замыслу Господнему. Именно здесь, в Иерусалиме, ему предстояло столкнуться с немалыми трудностями. Ему нужно было столкнуться с трудностями, и через эти трудности, через эти потрясения Господь направил его к своим целям. Господь не позволил ему остаться в Иерусалиме и служить там, среди своих собратьев, где ему, вероятно, больше всего хотелось Потому что он любил евреев, за них он был готов даже, как он говорил, если бы это было возможно, остаться самому вне спасения. Он любил Израиль, любил Иерусалим, хотел там служить. Но обстоятельства, с которыми он столкнулся в этом городе, направили его совсем в другую сторону. Направили Савла на миссионерские поля. Именно потрясение в Иерусалиме сыграло ключевую роль для того, чтобы Павел окончательно стал на путь миссионерского служения язычникам. Ваше изменение жизни после обращения, ваши первые трудности христианского пути, ваше познание Слова Божьего, всего этого порой оказывается совершенно недостаточно для духовного развития. Нам нужны еще и потрясения. Нам нужны потрясения, которые закалят нас, сделают более сильными в духовном сражении, направят к предопределенным Господом целям. Каким образом потрясения в мире и в церкви направляют нас к Божьим целям? Поговорим об этом подробно на основании прочитанного отрывка. Прежде всего, обратим внимание на потрясение при взаимодействии с верующими. Стих 26-28. «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал имя Иисуса». И пребывал он с ним, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Итак, прибыв в Иерусалим, Савл вновь не имеет покоя. Теперь он уже среди своих, среди последователей Иисуса, встречает недоверие и отвержение. Представьте, он находился в лучшей церкви, руководимой лучшими служителями, апостолами, и не встретил никаких проявлений любви в свой адрес. Верующие ему не доверяют, они его боятся, они держатся от него в стороне, они сомневаются в подлинности его обращения, они сомневаются в искренности его мотивов. Все выглядит так, будто бывший гонитель лишь на время остановился, дабы, проникнув в общество церкви, лучше узнать о ее устройстве, познакомиться с руководителями, а затем начать еще более жестокие преследования. Савл, он же Павел, испытывает на себе отвержение церкви. Он мог бы сказать: «Я ухожу из вашей общины. Если мне здесь не доверяют, я не намерен с этим мириться». Но Савл ничего такого не делает. Если вы нанесли серьезный урон церкви, а теперь покаялись, вы не должны удивляться, испытывая первое время недоверие к себе. Вы не должны на это обижаться и считать это несправедливым. Итак, Савл проявляет смирение, терпение, он терпит негативное отношение к себе, и это терпение вознаграждается. Варнава, уважаемый человек в церкви, протягивает Савлу руку общения, представляет Савла апостолом. Ну, речь, скорее всего, идет о двух апостолах, с которыми Савл был знаком. Он представляет его двум апостолам как верного ученика, лично обращенного Иисусом Христом. И благодаря этому Савла принимают в церковное общение. Также Савл смело служит вместе с Варнавой, смело проповедует Евангелие, и это убеждает Иерусалимскую церковь в подлинности его обращения. Холодный прием учениками Иерусалима, трудности в общении с ними из-за недоверия и подозрительности – все это стало для Савла потрясением. Это было нелегко ему пройти. Вот очень краткое здесь пояснение у Луки. Оно, конечно же, не передает те эмоциональные, внутренние переживания, с которыми столкнулся Савл. Но все это было ему необходимо, потому что через это Господь направлял его на служение язычникам, через это Господь показывал, что твое место не здесь, в Иерусалимской общине, твое место на миссионерских полях. Уверен, что большая часть тех, кто не первый год в церкви, не понаслышке знает, что такое потрясение, конфликты, ссоры, возникающие при взаимодействии с верующими. Занимаясь библейским консультированием, обличая упорствующих в грехе, напряженных моментов в отношениях не избежать. Или избежать очень непросто, немногие могут их избежать. Когда человек не принимает пасторство, не желает строить с церковью отношения подотчетности, тогда любое обличение этого человека вызывает напряжение, конфликт. Только затронь упрямого, своевольного человека, и будет напряжение. Недостаток мудрости, недостаток смирения, недостаток дружелюбия и вежливости, зависть, соперничество в разных сферах также способствуют обидам, ссорам, недовольству среди народа Божьего. Все это потрясения в церкви, с которыми верующие сталкиваются, должны столкнуться. Потрясения в церкви. И это для вас обязательный элемент вашего духовного развития. Если вы правильно преодолеете, библейски преодолеете эти потрясения, вы выйдете на более высокий уровень духовного развития. Так, видимо, задумал Господь, что для роста, друзья, не обращение – это обязательный элемент, значит, познание слова – обязательный элемент, но необходимо еще пройти вот эту закалку, пройти переживание, потрясение в церковном собрании, там, где конфликты воспринимаются больней всего, острее всего, ведь это, казалось бы, свои, где меня должны полностью принять и понять. Возможно, так надеялся Саул. Никому, друзья, не удастся возрасти духовно, пока он не поймет и не примет в смирении, что в собрании искупленных не все идеально, что люди здесь согрешают, ошибаются и проявляют духовную слабость. Какой бы человек ни был наученный, если он еще не научился держать удар, преодолевая потрясение в церковном собрании, он подобен мечу, который не прошел закалку. Он духовно незрелый, он духовно слабый, он неспособный быть верным воином Христовым, созидающим церковь. Понимаете, почему Господь не создал ни одной совершенной церкви на земле? На земле нет ни одной совершенной церкви. Вы знаете об этом или нет? Если вы не знаете, вам еще предстоит это узнать. Да, существуют менее здравые церкви и существуют более здравые церкви, но совершенной нет. Совершенная церковь только на небе. Совершенной церкви нет на земле, потому что именно сталкиваясь с несовершенством в церкви, человек набирается незаменимого опыта, проходит обязательную духовную закалку. И я думаю, что потрясение в церкви – это самые большие переживания для истинного христианина. Никакие потрясения в мире не могут с этим сравниться, потому что вы понимаете, что это мир. Мир греха, зла, неверия. И если вы понимаете учение о грехе, о человеке, о спасении, то вы не будете ждать от мира многого. Но от церкви мы склонны ждать идеала. И нам предстоит узнать на личном опыте, не только из Писания, но и на личном опыте, что люди, согрешающие отдельно, не перестают согрешать, собираясь вместе. И даже собираясь вместе, их грех может усиливаться в какой-то мере, ибо сложности взаимоотношений, зависть, глупость, они открываются еще раньше, еще ярче при взаимодействии людей. Помните, потрясение в церкви – это важный инструмент, чтобы изменить ваше сердце, изменить вас и направить вас к Божьим целям, которые Бог предопределил для вас. Вы не должны быть, как люди такие неразумные, которые приходят и говорят, «О, что, еще и в церкви не все идеально, еще и в церкви бывает потрясение. Вот и что это такое?» Таких людей хочется спросить, вообще откуда? Вас откуда высадили? С какого десанта? Вы Библию вообще в руки берете? Вы читаете Слово Божие? Чему учит Писание? Вы должны все это ясно понимать и очень четко видеть, что потрясение в церкви – обязательный элемент. Это то, что вам нужно. Это вам Бог прописал. как лекарство от вашей гордыни, глупости, неразумия, чтобы вас изменить, закалить и сделать верным воином Христовым. Но потрясений в церкви вам недостаточно. Нам недостаточно одних потрясений в церкви, нам нужно еще и потрясение в мире, чтобы закалить и сделать более зрелым и более верным воином Христовым. Нам нужны не только потрясения в церкви, но еще и потрясения в мире. И поэтому Господь проводит через них. Второе, о чем мы будем говорить, потрясение при взаимодействии с неверующими. Стих 29-30. «Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс». Потрясение при взаимодействии с неверующими. Саул уже столкнулся с потрясениями в Иерусалимской церкви, а теперь у него потрясение с неверующими. Он состязался, то есть часто спорил. Саул вел оживленные дискуссии с эллинистами. Уподобившись Стефану, он, скорее всего, благовествовал в тех же синагогах, в которых проповедовал Стефан. Эллинисты – это кто? Это евреи, которые выросли за пределами Израиля, которые впитали в себя греческую культуру, говорили по-гречески, но не знали местного языка иудеи. И вот они переезжали в Иерусалим и там основывали синагоги и посещали эти синагоги. И в эти синагоги Саул приходил и проповедовал им, как и сам, прекрасно знакомый с греческой культурой. Он очень эффективно проповедовал им о Христе, и это вызывало конфликты, противостояние, напряжение. Это были эти эллинисты, это были одни из такими, знаете, можно сказать, такое очень агрессивное крыло иудаизма. Они уже убили Стефана. И поэтому Саул очень сильно рисковал своей жизнью, и он буквально рисковал своей жизнью, проповедуя им Евангелие. И эта угроза жизни оказалась столь высокой, что иерусалимские братья приняли решение сначала отправить Савла в Кесарию, на север. Кесария – морской порт, расположенный в 100 километрах на северо-восток от Иерусалима. Там находилась постоянная резиденция римского прокуратора. И затем в Тарс. Тарс – это родной город Савла, он расположен на территории современной Турции. От Иерусалима до Тарса более 500 километров. Поймите еще, что передвижение, люди не передвигались такими скоростями, как сегодня. И 500 километров тогда преодолевались значительно труднее, чем 5000 километров сегодня. Вы должны это понимать. Итак, Савл проповедует иудеям в синагогах, еленистам, и они отвергают его свидетельство, у него конфликт, его хотят убить, его жизнь в опасности, и братья, просто спасая его жизнь, отправляют его в Тарс через Кесарию. Савл полностью отвержен в родном городе. Ну, не в родном городе, он в нем не родился, но он в нем воспитывался. С 12 лет он в нем жил, он учился в школе, изучал Писание, изучал разные предметы, и он очень любил евреев, он хотел принести им Евангелие, но он отвержен в этом родном городе. И это было направление Господне через это потрясение, через это отвержение. Господь направлял его к служению язычникам. Он очень ясно ему показывал, что цель моя в отношении тебя состоит не в том, чтобы ты здесь в синагогах проповедовал эллинистам, а моя цель, чтобы ты был изгнан из этого города и пошел на миссионерские поля. И вот это изгнание, по сути, прекратило усилия Савла, прекратило стремление Савла служить в Иерусалиме, служить иудеям в первую очередь. И это отвержение, можно сказать, окончательную роль сыграло в то, чтобы он стал на путь благовестия в языческом мире. И после этого Павел всегда воспринимал отвержение Евангелия иудеями как направление его к язычникам. 13 глава, стих 46. «Столкнувшись с противлением иудеев в синагоге Антиохийской, Варнава и Савл сказали: вам первым надлежало быть проповедано Слову Божьему, но как вы отвергаете и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». То есть Павел хорошо понял, что когда его отвергают иудеи, Это знак, это свидетельство, через провидение Господь направляет его благовествовать язычникам. То же самое мы наблюдаем, произошло в Коринфе, 18 глава, стих 4-6. Павел понял очень хорошо, что через вот эти потрясения Бог направляет его к своим целям, которые задуманы для него. И когда Господь допускает отвержение неверующих, отвержение неверующими в вашей жизни, вы тоже должны понять, что через это Бог направляет вас к каким-то своим целям. Мы окружены неверующими. У многих из вас неверующие в семье, неверующие соседи, неверующие на работе. В основном большая часть, с кем вы взаимодействуете, это неверующие. И это обязательное условие для ваших перемен. У вас трудный сосед? Да, вам трудно с соседом. С кем вам трудно? С мужем, с неверующим, с женой вам трудно? С кем вам трудно? На работе у вас начальник неверующий. Вы устали от этого напряжения и думаете: Господи, ну почему это мне? И вы должны понять, что это инструмент, что Бог, может, даже специально возбуждает этих неверующих враждовать против вас, чтобы достичь каких-то изменений в вашем сердце. По крайней мере, в Ветхом Завете Бог специально возбуждал языческих правителей, царей нападать на Израиль для того, чтобы наказывать, дисциплинировать свой народ. Языческую ассирийскую армию Господь называет жезлом своего гнева, предназначенным для наказания народа Божьего. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Исайя 10:5-6. Аввакум пишет, Аввакум 1:6. Господь предупреждает через Аввакума: «Ибо вот я подниму халдеев», то есть вавилонян, «народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями». Именно Бог поднимает халдеев завоевывать Иудею. Вы должны это понимать, что трудности, ваши трудности при взаимоотношении с неверующими инициированы Богом, чтобы достигать изменений в вашем сердце. Не пытайтесь все это представить так примитивно, просто. Вот они неверующие, они ужасные, они злые, они плохие. Это все понятно. Но не они же правят миром, не они же правят вашей судьбой. Вашей жизнью правит Бог, и это просто такая горькая пилюля, которую нужно принять для того, чтобы достичь положительных результатов в вашем духовном здоровье. И это не будет бесполезно. Это не будет бесполезно, если вы правильно на это отреагируете. И в жизни Савла это не было бесполезно. Бог допустил потрясение в его жизни, и это оказалось очень полезно. Он пошел к язычникам, и сколько он основал церквей и написал послание, это оказалось очень полезно. Поэтому бесполезно или полезно, это зависит от вашей реакции, будет она у вас правильная на это или неправильная. Отвержение, пережитое Савлом в Иерусалиме, еще более способствовало тому, чтобы еврей, бесконечно преданный своему народу, стал апостолом язычников. Цель, которой Бог вел Савла через эти потрясения, очевидна. Но очевидно ли вам, каким целям Бог ведет вас через потрясения, которые вы переживаете в церкви и в мире? Во-первых, через потрясения Господь направляет вас к служению. Может быть, вы не хотите служить где-то, и Господь направляет вас туда. А может быть, вы служите не там, где Бог предопределил вам служить, и Господь перенаправляет вас с не вашего места к вашему. Мы уже достаточно сказали о том, что так было в жизни Савла. Господь перенаправил Савла с Иерусалима в языческий мир. Можно вспомнить Иону, который не хотел проповедовать в Ниневии, и Господь допустил, что его выкинули за борт корабля и направили куда нужно. Через потрясение Бог направляет вас к служению, может быть, к тому служению, которое вам не нравится. Или через потрясение Бог направляет вас от того служения, которое бы вы хотели нести, но которое для вас не предопределено. Есть у нас брат, есть дорогой, известный, уже многим он свидетельствовал о том, что он как-то нес пасторское служение где-то в области. в небольшой церкви. Но там в небольшой церкви, там бывают, знаете, как вот на небольших водоемах. Бывают большие шторма, а так в небольшой церкви может быть большие потрясения. И он пережил там потрясение большое и понял через это потрясение, что Господь не призвал его к пасторскому служению, а призвал трудиться в другом направлении. Бог так делает. Потрясения перенаправляют. Либо Господь допускает в вашей жизни потрясение, чтобы направить вас служить там, где вы пока не хотите, перенаправить, может быть, от того, где вы хотите, туда, где нужно, либо закалить на том месте, где вы уже есть. Бог направляет вас к служению, чтобы допускает у вас потрясение, чтобы закалить вас на том месте, где вы уже есть. И это необходимо. И это стоит. И вы должны, знаете, чтобы, друзья, понять? Вы должны понять, это стоит. Вот здесь это проблема смирения. Вы можете сказать, Господи, вот такое потрясение, чтобы я просто эффективнее Тебе служил. Нет, это не стоит. Может быть, такое потрясение, чтобы я эффективнее Тебе служил, это не стоит. Потрясение больше, чем польза от меня. Но это не так. Бог знает, как правильно. Вы должны принять смирение и сказать, Господи, это стоит, и меня можно еще сильнее потрясти, если это сделает меня более эффективным. Потому что служение, созидание церкви – это самое главное в моей жизни. Во-вторых, через потрясение Господь помогает вам осознать ошибки прошлого. Вот вы жили, совершали какие-то ошибки, шли вперед и уже, наверное, не оглядывались назад, может быть, не задумывались о серьезности этих ошибок, о необходимости исповедания этих ошибок. А Господь посылает вам потрясение и возвращает вас назад, и предлагает переосмыслить эти ошибки, и раскаяться в них, и попросить прощения, может быть, у кого-то. Савл гнал церковь, а теперь он сам ощутил, будучи гоним из Дамаска, из Иерусалима, сам ощутил, какую боль он доставлял святым Господа. Он пережил потрясение, чтобы лучше осознать, как плохо быть гонимым. Несколько раз мне приходилось наблюдать, как верующие просят прощения у своих наставников, там у пастырей и кого-то еще через годы служения. И знаете, когда это происходит? Только тогда, когда они сами переживают потрясение. Вот их стали обижать, и они вспомнили, мы же тоже так кого-то обижали. Их кто-то предал, и они вспомнили, я же тоже кого-то предавал. Их кто-то не простил, и они вспомнили, я же тоже кого-то не прощал. Вот эти потрясения, они помогают вам переосмыслить свою жизнь, увидеть свои ошибки, попросить прощения у тех, перед кем вы виноваты, и установить правильные отношения с людьми. Если вас обидят неверующие и начнут высмеивать вашу веру и вашу любовь к Богу, к истине, к святости, возможно, это вам поможет вспомнить, что и вы когда-то смеялись над кем-то и унижали кого-то, и поможет вам переосмыслить свое поведение и посмотреть на прошлое более правильными глазами, более правильным взглядом. Итак, Бог допускает потрясения в вашей жизни, чтобы вы более эффективно служили Ему, чтобы вы осознали ошибки прошлого. В-третьих, чтобы у вас не было нереального взгляда ни на церковь, ни на мир. Чтобы вы реально смотрели и понимали, что в церкви существуют проблемы, потому что люди согрешают. Церковь – это не идеальное общество. Если вы это не поймете, вы скажете, я ухожу из церкви. Незрелый человек, он первое потрясение в церкви видит, он говорит, я ухожу из церкви. Ну, если здесь проблемы, то я не хочу здесь быть. И этот несчастный человек, он ищет совершенную общину, и потом он уйдет из другой церкви, и из третьей, и из четвертой, и из пятой, и из десятой. И это уже проблема этого человека, а не проблема церкви. Или вы начнете обобщать, и вы начнете думать, что конфликтуя с кем-то одним, что все верующие такие. Или вы начнете противодействовать. Вы обратите внимание на какие-то недостатки в своей общине, и не станете прилагать усилия, чтобы сделать эту общину лучше, а начнете противодействовать ее лидерам, пресвитерам, руководству. И вместо того, чтобы созидать церковь, будете разрушать. Будете разрушать церковь, руководствуясь благими намерениями. Такое бывает. Из лучших побуждений, чтобы сделать лучше, тело Христово может быть подвергнуто негативному воздействию с вашей стороны. Господь допускает потрясения в церкви, чтобы всех этих нереальных взглядов у вас не было. И также в мире потрясения Он допускает, чтобы у вас не было нереальных взглядов на мир. Может быть, вы еще до конца не осознали, что неверующие, они враги Господа, и они противники истины, и у вас нереальные ожидания, и вы думаете, что сейчас вы придете к неверующим, и ваше окружение с радостью примет Евангелие, вы приходите и получаете удар с их стороны и отпор. Или, может быть, вам кажется, что вы будете более эффективны в деле благовестия, чем Павел. Но первые потрясения новообращенного благовестника, отвержение мирским окружением, откроет вам реальность. Мир пребывает во тьме и ненавидит свет. И последнее, четвертое. Через потрясение Господь изменяет ваши сердца. Вот вы должны просто понять, что ваше сердце настолько упрямое, настолько гордое, настолько эгоистичное, настолько жестко противящееся Богу, что более мягкими средствами, чем ваше потрясение, его нельзя изменить. И даже те средства, которые использует Бог, они в его милосердии гораздо меньше и мягче, чем по справедливости следовало бы применить. Непослушные библейским наставникам, гордые, нетерпеливые, немилосердные люди останавливаются только потрясениями. А некоторые настолько горды и упрямы, что даже и потрясениями их не остановишь. Хвастливого Петра не могли остановить никакие предостережения Иисуса. И только позор тройного отречения смирил его сердце. Кому-то для смирения необходим серьезный конфликт с неверующими. Кому-то в церкви с верующими. Кому-то и там, и там. Изучайте Писание, молитесь, размышляйте, чтобы видеть цели, которыми Господь ведет вас через различные потрясения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!